Они многого не понимали. Вот как их упрятали. Упрятали все духовенство настоящее, понимаете, отцов. Так неужели Церковь Божию Господь оставит на какие-то юрисдикции? Поэтому, батюшка говорил, поставляли в лагерях. Архиереи существуют. Кто же цепляется за этот канон? Разве у архиерея, который возлагает руки на священника, читает молитвы, и благодать Божья через его архиерейское благословение не сходит на голову поставляемое? Разве она меньше, когда это три сделают человека? Вот в чем какое дело. Конечно, по канонам три, два, но в такой эпохе дал бы Бог, чтобы хоть один архиерей остался. И так было в нашей церкви. И таким образом был поставлен и батюшка в архиерее. И он не искал этого архиерейства, как и не искал старчества. Владыка Сергий, когда его неоднократно в Прибалтике, в храме, в Риге, в Рижском соборе, неоднократно угрожали ему, подбрасывали взрывные пакеты. У него и там не оставалось архиереев. Он поставляет в епископы открытые двух прибалтов, владыку Иоанна Горклавса, который увозит потом в зарубежье Тихвинскую икону Матери Божией. Вот здесь вот сейчас наше чтение венчает образ Царицы Небесной Тихвинской. Это икону Сергея Алексеевича Веремеенко, вот, который предоставил нам зал здесь вот для молитвы. Он привез батюшке в благословение в последний год его жизни, потому что он не знал, какую икону преподнести, но хотел очень батюшке подарить икону Матери Божией. И не по случайному совпадению, потому что воля Божия, он батюшке благословил Тихвинскую. Тихвинская Царица Небесная, мы все знаем, это покровительница царской власти на земле. Она к нам пришла из Византии, которую уже разрушили Второй Рим. Там царская власть умалилась, пала. И пришла сюда Матерь Божия покрывать царскую власть в нашем Третьем Риме, в Москве. И у Тихвина молился Василий Иоаннович, отец Иоанна Васильевича Грозного. Тоже был бездетный. И Иоанн Васильевич Грозный появился на свет Божий по молитвам к Царице Небесной Тихвинской. Вот какая промыслительная от Бога нить, которая идет по всем народам, по всем странам. И вот эта икона была у батюшки в келье. Владыка Иоанн Горклавс, его поставляет епископ Сергий, и Иоанн Горклавс вместе с зарубежьем икона уходит за границу. И батюшка сказал, что Матерь Божия мне открыла. Вот здесь на иконе есть одно клеймо. Потом будете рассматривать вот здесь. Это Вилемский монастырь Свято-Духов. Икона Тихвинская. У немцев был такой обычай. Они все наши святыни украденные на какое-то время показывали в храме людям. И народ, ну как, думал, что много не поговоришь, святыни возвращены церкви. Да не тут-то было. Это все увозилось эшелонами туда, к ним, в эту невидимую Хазарию, в Каганат, для поругания, для обогащения. А батюшка сказал, что когда молился перед образом Царицы Небесной Тихвинской, которую привезли из Пскова в Прибалтику, когда батюшка молился, мне, говорит, Царица Небесная открыла, что не держите мой образ в России, я уйду из России для покровительства. Та же самая зарубежная церковь, она же русская церковь, она никуда не ушла, просто один живет здесь, другой по воле Божией живет там. И все хранили Христа. И Матерь Божия ушла, и вот владыка Иоанн Горклавс, это близкий друг батюшки Николая нашего. Батюшка был тайный епископ, схиепископ Нектарий. Они отъезжают в зарубежье для того, чтобы сохранить этот образ. И вот он сохранен и сейчас возвращен к России. И у каждого образа не человек выбирает, а так Матерь Божия сказала, не держите меня здесь. Поэтому батюшка Николай имеет к Тихвинской Матери Божией, ныне возвращенной в Тихвинский монастырь, непосредственное отношение. Он ее скрывал, он ее прятал, он молился, чтобы отцы смогли икону увезти беспрепятственно, потому что икона скрылась от немцев. Понимаете? Вот. И в этом тоже батюшкина большая заслуга для нашей земли. Почему мы говорим, что батюшка воин духа? И когда вместе с немцами уходит часть архиереев туда, в зарубежье, приходят красные, как бы освобождают. Они приходят с тем же самым ненавистным хазарским режимом уничтожить Христа. И посмотрите, те, кто вышли из лагерей, кого выпустили на время войны, отцов, опять отправляются, история нашей русской церкви, отправляются туда же. Господь нам оставляет в разных местах нашей земли старцев, которые вышли. Старец Севастьян Карагандинский, ну вы все знаете, Амвросий Балабановский. Они милостиво рассыпаются, как драгоценный жемчуг, по обителям, но вся Русь покрыта их молитвой. Где-то тайный архиерей, где-то старец архиерей, как в случае с батюшкой. И ни для кого для них не нужна была эта земная кафедра, которую архиерею дает и любому человеку, облеченному земной властью, дает только лишние ненужные труды. Им нужна была молитва. И батюшка остается тайным архиереем. Немножко сбилась с мысли, про книгу говорила, слово жизни. И собирает постоянно для своего сборника батюшка песнопения. И вот когда эта книга вышла, в 95-м году мы батюшке привезли первое издание. Вот сейчас вы как в конце вечера получите на благословение книжечку. Мы все это облекли еще обязательно в пакетики. Мы каждый раз говорим, как батюшка это называл, «топетики». Он все святыни обязательно заворачивал в рушники, иконочки, книги. И когда мы привезли эту книгу, первые экземпляры, надо было видеть, как типография делала. 94-й год. Мы сейчас немножко подзабыли. У нас много очень литературы. Мы почти не читаем. А тогда каждая духовная книжка была на вес золота. Все переписывали, так называемый самиздат. У меня мама переписывала Евангелие. У нас не было печатного Евангелия. Вот. Счастье было, когда в издательском отделе что-то можно было приобрести печатное. Все это помнят. И вот батюшкина книга, сборник, он распечатывал его, люди, вот, верующие монашечки, переписывали это и отправляли тоже по разным монастырям, обителям, вместе с духовными песнопениями, которые батюшка написал на четыре гласа. И вот сегодня у нас из Омска был тоже клирос, и когда они готовили вот, по батюшкиным ноткам, у них где-то они отошли, но я скажу с их слов. Был человек по гармонии, который гармонизировал под их голоса батюшкина распев. И он сказал, что этот человек, у него ангельский слух. Наше ухо так не слышит. Эту уже фразу я слышу третий раз. Первый раз я ее слышала, когда, ну, как любую печатную публикацию, она проходит редакцию. Я подготовила стихотворный, а музыкальный набор смотрели музыкальные редакторы в издательстве «Советский композитор». И тогда у нас как раз, когда все разваливалось в стране, профессор по гармонии, он работал корректором. И он сделал 8 поправок карандашом вот в этой книжечке «Слово жизни» в басовых партиях. Я его не предупредила, кто автор этих песнопений. А когда прошло время, 3 дня, он перезвонил и спрашивает: «Скажите, а кто автор музыкальных сочинений?» «Ну, а почему вы спрашиваете?» «Я бы хотел, если еще не поздно, убрать все мои поправки, все, которые я сделал. Потому что когда, какая вот музыкального редактора работа? У него лист, да, набраны нотки. Он их проигрывает на фортепиано. Я говорю, это быстро все проиграл, ну, какие простые композиции». А потом прошло время, я понял, что они идеальные, наше ухо так не слышит. И вот тут можно сказать, что батюшка, вот он им часто рассказывал, вот мои дорогие, вот что это со мной было? Он не вот, знаете, как вот я, у меня было посещение. Нужно было ловить, когда он чуть-чуть приоткроет тот мир, в котором он живет. Вот что это со мной было? И спать не могу. Все время я вот слышу, как небо поет. Я встану, сяду к физгармонии и начинаю играть то, что он слышит. А у меня не получается, пальцы-то не успевают за небом. Как, это же уже инструмент наш человеческий, и гармония наша, вот глазы тоже это больше наше человеческое. А ему хотелось небесной полноты. И он все это раскладывал на 4 глаза и записывал. И мамушка говорит моя, проснется, говорит: «Батюшка, да что ты мне спать не даешь?»